слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Классный час свободы, образование и общество. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о педагогике искусства, точнее, о театральной педагогике, поскольку недавно прошла первая всероссийская конференция имени Солженицына, на которую действительно приехали эксперты из разных регионов России. И поскольку речь на конференции шла помимо творческих выступлений и докладов еще о проблемах, то мы поговорим о них и о том письме, которое участники конференции написали, как обычно это бывает в крайнем случае в России, значит, уже президенту Владимиру Путину, потому что, очевидно, те проблемы, которые за это время случились в этой сфере образования, они действительно очень серьезны и могут разрушить то, что создавалось уже десятилетиями. Мои собеседники – это автор многочисленных программ по театральной педагогике Александра Ершова, театровед тоже с педагогическим уклоном Александра Никитина, психолог Федерального института развития образования Наталья Бондаренко и театральный педагог, автор и инициатор многочисленных фестивалей театральных Сергей Розов. Ну, мне кажется, что стоит начать с того, что такое театральная педагогика, потому что в педуниверситетах это, ну, скорее всего, не преподают, и только самые продвинутые, как теперь говорят родители, знают, что это такое вообще. Наверное, Александра Никитина, да, начнёт?
Наверное, про это. Для начала хочется все-таки вписать театральную педагогику в понятие педагогики искусства, которое, на самом деле, для большинства коллег и родителей, как ни странно, столь же загадочно и таинственно, потому что мы привыкли мыслить педагогику искусства как что-то такое, что существует исключительно на уроках, где дети занимаются каким-то видом искусства, где они занимаются рисованием, музыкой или чем-то там таким. На самом деле, за предыдущее столетие, за 20 век, педагогика искусства стала некой универсальной педагогической моделью, потому что те методы, принципы и идеи, которые были выработаны, да, при обучении детей изобразительному искусству, театру, музыке, литературе, оказались чрезвычайно актуальны для педагогики в целом. И эти идеи базируются на нескольких очень простых таких вот постулатах. Да, вот об одном из них очень много говорил на нашей конференции Елизавета Николаевна Навлянская, хотя все об этом говорили, о том, что человек по природе своей творец. И что если современный мир отрывает его от продукта его деятельности, то человек утрачивает свою целостность. Он вообще перестает ощущать себя человеком. И что проблема современной школы заключается в том, что на большинстве предметов, там, химии, физики, математики и так далее, очень редко ребенок может почувствовать себя действительно в творческой позиции. И педагогика искусства занимается прежде всего тем, как организовать образовательное пространство так, чтобы ребенок в нем стал не потребителем, к чему нас подталкивает современный мир, а чтобы он стал действительно творцом. Там есть, конечно, много разных направлений, методик, и в частности, вот театральная педагогика – это такая часть педагогики искусства, которая основана на идее действия и проживания. Только когда человек на чувственном уровне что-то проживает, да, для него знание становится освоенным знанием, оно становится частью его личного опыта, что, опять же, позволяет ему быть творцом, а не потребителем.
В школе бываешь, смотришь, ну, семиклассники, все, что им вообще может рассказать учитель по программе любого предмета, они все это могут найти без всякого учителя. Поэтому учитель без театральной педагогики, без представления о том, что такое жизнь ребенка на занятиях, как он сидит, кому говорит, зачем говорит, почему слушает, как ответы ищет, вот это все сфера которые теперь хорошо назвали театральной педагогикой, и, конечно, если бы, 30 лет тому назад в Полтаве Зюзюн стал преподавать актерское искусство в педагогическом институте, в Перми там стали преподавать театральное искусство в педагогическом институте.
То есть такой опыт был, но мне кажется, что это действительно напрашивается, потому что педагог, как правило, учитель, он похож на актера, и при том у него всегда есть жал.
К сожалению, не похож, он мог бы быть похож.
У него всегда есть зрители, вот эти там 25-3 человека, они... ему просто гарантированно.
Ну, понимаете, но в классической-то педагогике, если считать, что я тут перед детьми актер, да, то это неправильно, потому что ты организатор коллективного познавательного процесса.
Причем и лектор по неволе, все равно же лектор.
И рассказчик, и лектор. Но вот как раз рассказчик-то тут не столько важно. Вот такая одна из наших идей вот социоигровых – это снять учителя с детей, чтобы не болтал много, чтобы дети разговаривали, а он бы только собирал, направлял и думал, куда направить. Потому что лектор-учитель – это красиво. Можно подготовить, мне кажется, но это уже, чем театральная педагогика. И поэтому идея выделить термин, понятие...
Режиссер образовательного пространства, вот да. Мы так говорим, да? Тут важна функция не столько актерская, сколько именно функция режиссер-педагог образовательного пространства.
Поэтому у нас и режиссура урока, и режиссура общения. В такую проблему сейчас попадает современная школа и современная педагогика, что, похоже, без театральной педагогики не справятся.
Я спрошу Сергея Викторовича, да, все-таки детишки к вам приходили, и вы занимались театром юных москвичей. Как вам кажется, это такая отдельная история? Внутри каждой школы хорошо бы было бы, если бы школьный театр.
Точно. Ну, вы знаете, конечно. На мой взгляд, это совершенно необходимо. Театр. Я точно. Сейчас даже говорю не про театр. Я помню, как в Японии я удивил вопросом своих коллег. Я спросил, а у вас в каком? Они удивились. В каждой, естественно, и не один театр.
Значит, в каждой школе.
Да, в Германии, например, просто я привожу страны, которые я более-менее знаю, в Германии не так сильно, но тоже очень сильно развиты, они нас считают своими учителями. И уж печально, что мы теряем очень многое, причем то, в чем мы впереди.
Я у психолога как раз тогда спрошу. Да, Наталья Бондаренко, психолог ФИРО, Федеральный институт развития образования. Меняется отношение к этой педагогике, к этому виду педагогики? Есть ли необходимость больше развивать? Или все-таки это может существовать внутри вот той системы, которая уже есть, уже существует? Потому что требования-то растут, меняются.
Требования особенно меняются в отношении учителей. Вот я хочу просто поддержать тот взгляд на ребенка, который есть у учителя. Он уже категорически недостаточен. Вот этот внимательный... Да, внимательное отношение к ребенку, вот признание его ценности, вот это режиссерство, когда он выглядывает из него, вот на что он способен. Ведь такой взгляд учителя редко когда можно увидеть. То есть ты все время под стандартом. И когда учитель по-настоящему становится в такую позицию, и я считаю, что театральная педагогика вот просто кладезь того, как ему смочь открыться и феноменологически посмотреть на того, кто перед ним, что он хочет от этого ребенка, какие у него сейчас потребности и вообще, что он может выдать. И это может быть любой урок, и математики, и литературы. И тогда возникает вот этот диалог. Тогда ребенок проживает свою жизнь в школе.
Я вот как раз хотела сказать, что, может быть, начать с учителей, может быть, сначала делать театры в институте там, повышения квалификации, устроить театр для учителей, в котором они будут приезжать так труппами, да, собираться и отыгрывать, и потом, может быть...
Дело в том, что те позывы, которыми контролируют современную школу, они полностью противоречат вообще всем этим базовым документам. Да. К сожалению, директор привык ориентироваться, и нас сейчас гоняет в такую же ситуацию, да, вот институт, который был повышение квалификации учителей, сейчас Московский институт открытого образования, ориентироваться заставляют не на то, какой прирост успехов учеников есть. Совершенно же другие показатели. Вот когда приходят проверять школу, мы с вами знаем, что там вообще совершенно чудовищные вещи да, проверяются, да, потому да. что там проверяется, например, в каком порядке висят карты на доске, и есть ли ролики, по которым они ездят. Это критерии успешности школы. Там проверяется, нет ли случайно у педагогов в шкафу книжек, которые вышли более чем 5 лет назад. Поэтому дореволюционное издание Горького надо прятать в подвал срочно, чтобы его ни в коем случае не нашли. А то, что является сутью образования, это контроль вообще никак не интересует. И, естественно, вот мы с Александрой Петровной несколько раз и так очень упорно принимаем участие в программах, как раз о которых вы говорили, когда школа присылает целую труппу, структуру, да, вот есть учителя начальных классов, есть учителя среднего звена, есть учителя старших классов, и мы проводим для них курсы 72 часа методы театральной педагогики на общеобразовательных уроках. Вроде бы директор сам заказывает для своей школы эту программу. Вроде бы он сам мотивирует учителей на то, чтобы они этим занимались. Но при этом он не может обеспечить им, даже директор, который этого очень хочет, мотивации этим заниматься. Потому что как только они выйдут на аттестацию, будут смотреть совсем другие вещи. И вот мы год, ты с такой труппой работаешь очень упорно, очень подробно. Но как только ты им говоришь, мы будем это как экспериментальную работу продолжать на следующий год, они говорят, нет, это требует столько сил, а мы должны заполнить вот столько-то бумажек, а мы должны вот сделать такие-то отчеты и такие-то показатели. У нас нет времени заниматься вот работой.
Понимаете? Они даже еще более резко говорят. Да. Они говорят, что то, чему вы нас учите со своей театральной педагогикой и социоигровой технологии, это вредно, потому что от нас требует другого урока, другой позиции.
Я думаю, дело не только в уроке, дело в мозгах. Вот опять возвращаясь к тому, что разговор шел довольно широко. Когда говорили вот о том, что участники обратились с письмом к Путину, вот лично я был против обращения к президенту сначала. Потом я немножечко переосмыслил свою позицию, потому что действительно, ну я, почему? Ну, конференция театральных педагогов. Ну, если по каждому поводу к президенту обращаться, ну, что ж, мы совсем уж не верим в какие-то другие инструменты воздействия. А потом я подумал, наверное, все-таки это правильно. Те люди, которые это предложили, никто им не навязывал, организаторы не навязывали, естественно, Путину писать письмо. Почему это возникло? Потому что речь-то идет действительно о том, куда, извините за высокий слог, души наших людей будут идти, как будет развиваться наш человек, из кого будет состоять наше общество. Вот действительно ли просто из культурных, даже, допустим, цивилизованных потребителей, или из творцов, которые способны осваивать все новое, в то же время отстаивать какие-то культурные традиции, нести те самые культурные коды, про которые говорят. И, наверное, вот такой разговор, потому что какой будет педагогика, такой, естественно, будет формирующаяся личность, наверное, он действительно заслуживает письма президенту. Если это, ну, не до президента, но до людей, неравнодушных к своей стране, к своим детям, а впоследствии, то есть и сегодня своим гражданам, дойдет, то, наверное, это неплохо.
Это был Сергей Розов. Я напомню, что вы слушаете «Классный час. Свобода. Образование и общество». И тема сегодняшней программы «Школа и театр в поисках идентичности». Да, раз уж мы заговорили про письмо, давайте поговорим о проблемах, потому что так просто оно бы не появилось. Я видела резолюцию конференции, но я знаю еще эту ситуацию годичной, двухгодичной давности, и все было не очень понятно тогда, потому что дополнительное образование, оно каким-то своим боком уходит в школу, другим финансирование отменяется, переходит в большей части к местной власти, которая будет или не будет давать. Вроде предполагается, что будет, но, с другой стороны, это ее воля. Вот те, кто к вам приехал, то, о чем говорили, самые такие трудные проблемы. Действительно, сокращают педагогов и дополнительное образование, уменьшают зарплату, уменьшают количество часов, идет опять-таки вот это вот распределение на количество детей денег, то есть невозможно одного того же ребенка учить и пению, и танцам, и, не знаю, там, музыке, гимнастики, потому что просто это все разные истории, и нельзя это делать одновременно.
Все стало действительно намного жестче, намного хуже. Страшно то, что к школе стали подходить, вообще к процессу образования, стали подходить как к механическому процессу. И опять же, здесь, мне кажется,
сфера обслуживания.
С одной стороны, сфера обслуживания, да, а с другой стороны, еще хуже, наверное, потому что, опять же, мне кажется, что Виктор Иванович Лоботчиков об этом сказал наиболее точно на конференции, что школу стали воспринимать как комбинат для производства запчастей для дальнейшего производства. Значит, что есть какая-то будущая жизнь, в которой ребенок, который вышел из школы, должен быть встроен как некая деталь. Причем деталь до конца заточенная. Вот он как раз говорил о том, что если раньше предполагалось такая же достаточно жуткая картинка, но все-таки полуфабрикатов, когда человек мог решить вот винтиком или шестеренкой, да, то теперь предполагается, что он не полуфабрикат, а абсолютно оконченная заточенная деталь, которая потом должна вставиться вот в такую-то ячеечку. А собственно говоря, никакого образования, да, то есть движение к образу, обучение обучению, присвоение человеческой культуры, да, вот об этом как бы речи совершенно не идет. И это самое страшное. А раз это начинает дробиться на вот такие вот зоны фабрик, то само собой разумеется, что в чем есть задача? В том, чтобы ребенок успешно сдал ЕГЭ и набрал много баллов по тому профилю, куда он должен потом, да, поступить без экзамена. Для этого что он должен делать? К сожалению, да, я понимаю всех тех, кто является сторонниками ЕГЭ, их аргументы я понимаю, но для этого он должен заполнить тест. И это само по себе технологическая катастрофа, потому что это значит, что ребенок не должен формулировать своего отношения. Он не должен обсуждать течение своей мысли с другим человеком. То есть он не должен мыслить и чувствовать. Ну, вернее, наоборот, в обратном порядке, да, потому что чувство все-таки первично. Он не должен чувствовать, и он не должен мыслить. Тогда он выходит в прямом смысле не человеком. А из этого следует все остальное. Если он должен просто сдать определенный кусок ЕГЭ, зачем ему тогда литература в старшей школе? Да, если он по профилю не это. Зачем ему тогда заниматься ритмикой, как-то вот воспитывать свою телесность, развивать свою телесность, или зачем ему учиться искусству общения? Ему это совершенно не нужно. Значит, это барская прихоть. Значит, за это надо платить. Значит, мы обеспечиваем вам равные условия. Вы имеете право 2 часа в неделю заниматься какой-нибудь прихотью бесплатно, а за все остальное вы должны платить. Но эта логика сумасшедшего. То есть это логика людей, которые забывают, что это мир не роботов, не техногенных каких-то существ, ну, не биомассы, а что это все-таки человеческий мир. А когда мы возвращаемся в реальный человеческий мир, то мы получаем совершенно потрясающий результат. Значит, дети едут в Москву вот на конференцию. Но по закону они должны отмечаться карточкой электронной, что они сходили на свои 2 часа в ДОП в своем городе. Потому что иначе педагогу, который с ними приехал, не оплатят вот эту вот командировку. Поэтому карточки остаются у родителей в Перми. И родители 2 раза в неделю ходят во время их общей командировки прикладывать эти карточки к нужному автомату. А если говорить всерьез, то в зоне дополнительного образования эта вот реформа, она приводит к абсолютной катастрофе, потому что практически все серьезно формирующие человека зоны дополнительного образования, они организуются по студийному принципу, то есть там не какой-то один предмет, а там вот студия. Опять же, возвращаемся к имени Леопольда Антоновича Сулержицкого. Очень хорошо Адольф Яковлевич Шапира сказал о том, что почему Сулержицкому нужна была студия. Потому что студия – это такое пространство, где один человек имеет возможность проявить максимальное внимание к другому человеку. Потому что там рождается та община, в которой личность имеет возможность максимально внятно проявиться. Общение, в котором человек познает себя, познает мир и познает истину. И тогда это не может регламентироваться никакими 2 часами. Изо-студия, музыкальная студия, театральная студия. Да? А сейчас студийность, она невозможна в доп. Образовании вообще, потому что у тебя есть 2 часа, и либо человек должен эти 2 часа выбрать бесплатно, и только одни 2 часа, либо он может ходить в платную студию, но теперь платных детей нельзя смешивать с бесплатными детьми. И поэтому люди, у которых всю жизнь были большие группы, где старшие воспитывали младших, это нормально, где есть старшенькие детки, которые костяк, которые являются примером для подражания для малышей, которые с ними возятся, да, которые, собственно, обеспечивают вот непосредственно эту самую передачу культурного опыта. Они теперь не имеют права с ними возиться, потому что, значит, они теперь выведены в группу волонтеров, которые должны где-то регистрироваться, и это вообще там отдельная история. И они не имеют права заниматься с теми, которые платные. А те, которые бесплатные, хотя они вчера вот с теми же детьми вместе играли там спектакль, они не имеют права больше петь с ним в одном хоре. По какому принципу они делятся? Какое это имеет отношение к практике человека и человеческого в человеке? Никакого. Человек живет в маленьком подмосковном городе. Первое образование человека режиссерское, второе образование социальный педагог, третье образование учитель МХК. Значит, он обошел все школы своего города, и ни в одну школу города его не взяли. При том, что кроме того, что он имеет эти три образования, у него там куча дипломов с его студийными детьми. Да,
а образование педагогическое именно? Это педагог?
У него первое режиссерское образование и два педагогических.
Прекрасное вот же сочетание.
Значит, его никуда не берут. Он говорит, я еще могу информатику преподавать, и еще я могу кинодело вести, и еще, и еще, и еще. Ну, действительно, да? Нет, нам это не нужно, потому что, значит, во-первых, у нас есть свои учителя по литературе, которым, или по истории, которым мы дадим вести МХК, у нас есть охранник, который будет вести информатику, и нам нужно их догрузить, и как бы это одна из причин, по которой вы нам совершенно не нужны.
Да, иначе зарплата у них не дотянет до средней по региону, а это велел президент.
Да. А с другой стороны, потому что мы прекрасно понимаем, что вы придете и начнете морочить нам голову вашей открытой художественно-творческой средой всей школы. А этого нам не надо, не надо и не надо.
Но это большое искушение. Понимаете, вы хотите, чтобы дети задавали вопросы. Да, вот главное, цель, чтобы дети свободно, не стесняясь, задавали вопросы. Да. А школа хочет, чтобы дети давали ответы заученные.
Да, заученные.
Вот
да,
такие понятные, прямые ответы.
Но дело в том, что как раз, вот, например, дополнительное образование. Вот у нас в Московском дворце, у нас есть там филиал Дом научно-технического творчества, его руководитель Александр Владимирович Леонтович, он очень просто, не знаю уж правильно ли это с точки зрения там нормативных документов, сказал, что общее образование дает то, что общество считает им нужно от детей. Дополнительное дает то, что детям, в широком смысле, родителям там нужно от нас. Поэтому я немножко тут опасения понимаю этих там директоров школ. Вот попытки совместить эти две структуры, структуру абсолютно, в общем-то, вертикальную и структуру непредсказуемо, я даже горизонтально ее не назову, она вот постоянно...
Трёхмерная,
да, она постоянно меняющая свой формат. Конечно, это очень непросто, да еще при нынешнем слиянии школ. Сколько лет нужно грамотному директору, чтобы создать такую творческую
обстановку в школе?
А директор
теперь это же менеджер, оказывается, а не руководитель педагогического.
Нет, но есть очень хорошая директорка, там все идет через какие-то конкурсы, не ради там бумажек конкурса, а через какой-то соревновательный момент. А сейчас они в ужасе, к ним присоединят еще две школы, и не потому, что они не хотят как-то расширяться и своими, но это же все требует определенных пропорций.
Опять же, как вы правильно говорите, жизненный-то опыт богатый, есть,
ну, да,
с ним все нормально. Потому что тот же Рывкин, который рассказывает о своей школе, там 18-11, по-моему, так, на Первомайской. Он говорит, да мы уже давным-давно уже так живем. У нас и детский сад, и две начальные, и одна старшая, и театр. И, конечно, театр.
Да. Но это тоже ведь история не насильственного слияния, а постепенного вырастания центра образования. Потому что насильственное слияние, во-первых, оно действительно ломает структуру каждой школы, ну, как бы она ни была плоха, каждая конкретная школа.
Да,
но у нее есть какие-то внутренние законы, которые органично там выросли и в которых люди могут органично жить. А когда это сливают в огромный холдинг, то органические законы рушатся. А потом, понимаете, вот мы про театр профессиональный, и это тоже вот сейчас очень больная тема. Да, мы про профессиональный театр знаем, что маленькому ребенку несоразмерен большой зал, что ему нужно камерное пространство, что подростку там оно нужно побольше, ну и так далее. В школе та же самая ситуация. Да, ребенку нужно маленькому камерное пространство, ему страшно в большом пространстве. Он не может социализироваться в этом большом пространстве. А что сейчас происходит? Сейчас в Москве сливают маленькие камерные детские театры в один организм, и они погибнут все, а они являются уникальными. И школы сливают, а ребенку не нужно это огромное пространство. Им удобно управлять, наверное. Его удобно обсчитывать, наверное. Только оно противоречит задачам, которые есть у этого.
А вот у нас в сети вчера во дворце уже вычитали, что уже в Питере пошел отказ от холдинга. что уже минусы, в том числе экономические минусы, они перевешивают. Совершенно неправильно, если мы захотим отказаться от системы, ну, то, что было дома пионеров, да, вот сейчас дворцы творчества, потому что многие, я знаю, мечтают, руководители образования и хорошие даже директора школ, что вот есть такой вот замкнутый мир.
Центр образования. Там все вместе.
И все в нем имеется. Но ведь сколько примеров, когда приходит ребенок, который в школе никак не может реализоваться, и родители говорят, ой, ну вот такая там непутевая или такой непутевый. А здесь просто даже в географически в другом пространстве он совершенно по-другому реализуется. Я уж не говорю про коллектив другой, другие ролевые функции.
Да. Вот я думаю, Наташа подтвердит, потому что очень часто психологи советуют ребенку, который плохо себя чувствует в классе, где он не нашел себе друзей, где чувствует себя уязвимым, обычно советуют искать какую-то другую компанию по интересу.
Всегда,
правильно?
Это всегда хорошо, но для меня новость, что их тоже собираются закрыть. Я имею в виду дворцы
пионеров. Нет, их не собираются закрыть. Когда они входят в холдинг, часть большого холдинга, условно говоря, я прихожу в театральный класс, а там та же Мария Ивановна.
Да. А, то есть даже преподаватели...
Она говорит, а я ваш общий руководитель. Ну, я не знаю, там... То есть все, чтобы не было выбора свободного у человека. Вот я пошел там, этот кружок мне не понравился. Он не понравился педагог, родителям не понравился, ребенку не понравился. Он перешел. А сейчас это все эти четыре кружка студии, или как их ни назови, это все холдинг, даже если однопрофильные. Сливаются с общим руководством, с общими, естественно, какими-то установками стратегическими.
Ну ничего, ребята, жизнь прорастет.
Нет, жизнь безусловно прорастет.
Но есть ощущение, что это какая-то компанейщина, вот гигантомания. То есть какой-то период пройдет, просто очень жалко будет, если просто потеряем все то, что есть.
Конечно, мы теряем коллективы с традициями, мы теряем кадры, мы теряем поколение, и это на самом деле невосполнимо. Потому что мне кажется, что за период предшествующих уже каких-то преобразований мы уже потеряли педагогические кадры, потому что ну вот я работаю в этом самом институте, где учат учителей. Ко мне же в аудиторию приходят мои ровесники, то есть для Александры Петровны они молодые люди, и они, да, и они не ее поколение люди, поэтому она не может сказать, собственно говоря, вот в нашем детстве там было так или не было, это не ее детство, но это мое детство, эти люди мои ровесники. И если, когда мы начинали эти курсы там в 97-м году, я понимала, что напротив меня сидят мои ровесники, мои одноклассники, люди, которые выросли на тех же самых книгах, да, люди, которые выросли на тех же
кружках,
в тех же кружках, в тех же театрах, то сегодня я вхожу в аудиторию, сидят мои ровесники, они инопланетяне. Я не понимаю очень долго, как начать с ними разговаривать. И это значит, что тот учительский пласт, который был, он вымыт за последние там 10-15 лет, он выкинут за последние 10-15 лет, потому что люди, которые читали те книжки, они в основном пошли работать в какие-то совершенно другие структуры, которые позволяют хоть как-то реализоваться свободному дыханию. А в школу пришли другие люди.
На мой взгляд, мы даже не представляем, какая произойдет революция вне всяких директивов вообще в проведении урока в эпоху интернета. Пока просто это еще не все понимают.
Александра Петровна, а вы можете режиссировать такой сценарий нового урока вот с интернетом?
Да, конечно, конечно. Ну, вы понимаете, вообще надо начинать всякий разговор с того, кто об этом что-то знает. И когда выяснится, сколько людей об этом, о том, как пишется цифра 8, о том, что писать после «че» или «ше», о том, сколько градусов в углах треугольника, ну и так далее. Сколько глаз у пауков, кто-нибудь знает? Нет, ну на самом деле, понимаете, ведь сидят же люди, которые смотрят телевизор, в мире животных, литературные передачи, исторические передачи. А мы все делаем вид, что перед нами сидят те, кто ничего не читал, не знает, не видел.
Ну вот да, вот с одной стороны, иногда их поражаешься невежеству, а в чем-то они гораздо больше знают тебя, и это совершенно естественно.
Уж подумать-то они об этом могут.
Это совершенно естественно, вот это установить могут.
Но здесь вот все-таки я считаю, что позиция Александры Петровны, в принципе, да, что значит срежиссировать? Основа всей ее режиссуры в том, что она доверяет тем, кто сидит перед ней, и она ведет с ними диалог. Конечно. Вот и все. Да, когда приходит учитель, который не то что там не доверяет, но он не может понять, кто перед ними. А что тебе сейчас интересно? Ну, вот услышать, вообще понять.
Это этому не научишь. А вот выстраивать драматургию урока можно научить.
Но тогда это может быть искусственно.
Вот вся армия учителей.
Должно быть через себя.
Перед нами вся армия учителей. Вот если пользоваться вот этими принципами театральной педагогики, то любой учитель может провести любой предмет, потому что дети ему все расскажут, потому что книжки есть, потому что интернет есть, понимаете?
Но это драматургия.
Потому что твоя задача правильно построить цепочку проблемных вопросов, цепочку проблемных заданий, чтобы они сами, цепляясь за эти вопросы, стали что-то искать, открывать и друг другу объяснять.
Даже если я этого не знаю, как я вот, например, не знаю, как называется наука о пауках. Я до сих пор этого не знаю, потому что они мне в шуме это говорили, я по складам не разобрала.
Вот, обратите какой внимание, позор, обратите внимание, шум на уроке, Александра Петровна не знала. То есть это абсолютно доверие вот детям, то, что они сейчас что-то придумают, они идут зачем-то. Это совсем другая атмосфера. Такое себе позволить учитель, который в своем футляре...
Но личности тоже никто не заменит.
Конечно, замечательно, когда есть личности, но давайте хотя бы научимся делать то, что можно научиться, потому что, опять же, ведь импровизационное состояние учителя, оно тоже тренируется, но оно тренируется, этому можно научиться. Принцип составления цепочки проблемных заданий тренируется. Принцип создания индуктора, который берет тебя за чувство, ребенка за чувство. Вот я вчера билась с группой учителей мировой художественной культуры, они никак не могли понять, что если в индукторе нет прямого обращения к я ребенка, это не индуктор. Да? Вот мы с ними 6 часов занимались вот созданием индукторов.
Ну, что такое индуктор, Саша?
Ну, индуктор – это то, что в театре называется завязка. Это то провокативное задание, которое должно зацепить всех, чтобы они все начали искать ответ на тот вопрос, которому, собственно, посвящен наш сегодняшний урок.
Поэтому директора, которые разрешают учителям своей школы, чтобы на уроках не было мертвой тишины, и не был бы слышен только голос учителя. Вот разрешают они, чтобы на уроках была вольная атмосфера? Они вообще разрешают столы двигать на уроках? Это не анархия, это просто мудрость, терпимость и уважение к будущему поколению, которое должно быть умнее нас, сильнее нас, смелее нас. И если вот их уважать, то тогда правильно.
Это не анархия, это правильно организуемый процесс. Вот он правильно организуемый, а не формализуемый. Вот.
Ну, вы понимаете, да, что мы таким образом упраздняем большую часть школ существующих?
Да, понимаем.
И это...
Нет, это не совсем так.
Нет, мы терпимо относимся, потому всякие нужны, мамы всякие важны. И дурацкий учитель тоже хорошо научит детей, как надо терпеть, пока тетка наговорится.
Я имею в виду другое, когда я говорю, что да, упраздняем, потому что все-таки, когда приходят к нам учителя, да, из школ, что с ними происходит прежде всего вот на третий день обучения на наших курсах? Они все идут рыдать в туалет и курить, да, и кричать, что в таком случае я всю свою предыдущую жизнь прожил неправильно. И тем, кто действительно что-то понял и услышал в этот момент, объяснить, что это совершенно не значит, что ты ее всю прожил неправильно, но это значит, что на любом этапе жизни человек может двигаться вперед, и это уже следующий этап. Потому что вот пока вот этот момент ломки не произойдет, все равно движение дальше невозможно.
Ну, вообще-то очень хорошо, когда конкуренция существует разных методов. И, наверное, если говорить остальные школы там, а там рут, что значит они, а там рут. Если больше будет наплыв в эти школы более творческие, где немножко другой разговор с учениками, ну, значит, это вот так сама жизнь так скажет, что это более востребовано.
Так что же вы хотите тогда от Владимира Путина?
Мы хотим, чтобы вот на формальном уровне была утверждена такая профессия, как режиссер-педагог образовательного пространства. Для чего? Чтобы в вузах педагогических и творческих по этой профессии могли начать людей готовить. И чтобы эти люди, придя в школу, могли в школе помогать остальным учителям, которые хотят это делать, этому учиться и создавать эту самую открытую художественно-творческую среду. Мы хотим, чтобы в втором образовании и наоборот, в педагогических классах, в предпрофильном образовании вводились курсы, да, которые учат школьной театральной педагогике, режиссуре урока, то есть учат этим методам. Мы хотим, чтобы люди, которые готовы начать учиться быть другими учителями, имели правовое поле, в котором они могут это делать. Потому что, к сожалению, сегодня такого правового поля нет. И, скажем, в институте, в Московском институте открытого образования курс называется «Социальная педагогика». Она не называется «Школьная театральная педагогика» или «Режиссура урока». В Смольном институте это частный, не государственный курс, который Ольга Александровна Антонова открыла, и он идет как дополнительное послевузовское образование. Вот она его называет «Школьная театральная педагогика», но в реестре специальности этого нет, и поэтому ввести это просто в педагогическом вузе нельзя. У Виктора Афанасьевича Ильева есть стажировочная площадка, ну, была, по крайней мере, при Институте культуры, куда педагоги ходили, так они даже ведь корочки не могут получить, что они учились там, потому что они в зоне образования должны переходить переподготовку, а институт культуры – это зона культуры, им это даже не засчитывается, да, как их дополнительное профессиональное образование. И получается, что с одной стороны, вроде бы, да, все-таки педагогика искусства – это, как сейчас принято говорить, прорывной проект, который реально способен решить самые острые проблемы современного образования, потому что мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. Человек-робот – он бьет морду учителю, он громит киоски, абсолютно неуправляем, когда он не вставлен в свою вот эту самую нишу, да, вот в это самое колечко, да, если он не попал. То есть мы имеем с вами мир, который идет в разнос, потому что в человеке перестало присутствовать человеческое. Мы понимаем, что педагогика искусства – это именно тот способ, с помощью которого эту проблему может решить. И мы не даем ей никакого легального поля, в котором она бы могла работать. Что им подразумевает? Разумевал закон под образованием, когда вводилось понятие внешкольная деятельность, что внеурочные часы, что есть урок, и педагог имеет оплачиваемое время, когда он может во внеурочное время продлить тему исследования, начатую на уроке. Ну, неважно, какая это тема исследования, потому что все равно там, да, они занимаются чистой водой, они занимаются там посадками на приусадебном участке, они занимаются исследованием боевых троп, неважно чем. Да. Но вот они зацепились за что-то, ну, уроки истории, биологии, химии. И дальше у них организуется все равно студийное общение, проектное по поводу чего-то. И учителю оплачивает ценное количество часов вот этого внешкольного компонента. Теперь ему этот внешкольный компонент не оплачивается. Хотя понятие внешкольной вот этой вот деятельности, оно осталось. А как она должна реализовываться? Если учитель должен, с одной стороны, чтобы прожить просто, набрать не одну ставку, а как минимум две, если он должен при этом заниматься кучей, да, вот всякой формальной отчетности, если он должен следить за тем, чтобы у него не перемешались эти дети, какой внеурочной деятельностью вообще он может заниматься и на каких основаниях это может происходить? Это
да, и мне кажется, нереально. Что не каждый директор школы согласится на привлечение театрального дополнительного образования к себе. Как правило, вот эти вот часы, они распределяются между своими учителями ровно в силу совершенно тех нереально. Возможностей, которыми те обладают.
Ну, вы знаете, ведь в Москве вообще чуть не угробили дополнительное образование совсем, но, наверное, не только в Москве. Вот эта волна, когда я говорю, что у нас все меняется каждую неделю. И Пехотов говорил в Вишневом саде, я образованный человек, но никак не пойму, как жить. То ли мне застрелиться, то ли жить, собственно говоря. Да, вот, значит, вот нас так бросает все время. И стали избавляться совершенно от ставок педагогов дополнительно, все на платное. Тут появилась статья Владимира Владимировича Путина, где было сказано, вот из его предвыборных статей, что нужно возрождать и всячески поощрять кружки, самодеятельность, студийность в школе. Что делать? Сказал, стали как-то возвращать или находить какие-то возможности. И вот это постоянное непонимание, куда движется общество в данном случае в образовании, оно, конечно, очень нервирует.
Ну, мне кажется, что вот то, что касается театральной педагогики, даже для меня, как не эксперта, но человека во что-то видевшего, очевидно, три очень важные вещи. Да, вот то, что касается младшей школы, это возможность ребенка учиться с удовольствием, ну, играя. Да, то есть это вот как раз тот самый случай, когда тебя не заставляют что-то зубрить, а ты как-то вот в процессе игры, творчества познаешь вот то, что тебе надо. В средней школе это очень важный момент социализации, получения навыков движения, говорения, это выступление. То есть это то, что потом...
Общение,
да. Что действительно можно какую-то найти свою компанию, себе подобное. И что, на мой взгляд... пожалуй, может быть, даже самое важное, это уже ближе к старшей школе, что вот эта вот, условно говоря, театральная студия, она дает возможность выбрать правильно будущий профиль обучения, потому что вот мы уже однажды об этом с Александром Никитиной говорили, что вот театральная история – это как раз та история, где можно понять склонности человека. И это большая проблема, потому что мы сталкиваемся с тем, что большинство российских школьников, они не очень себе представляют, чем они даже не будут заниматься, а хотели бы заниматься. Потому что чем они будут заниматься, как правило, это прагматично. То есть они очень часто разделяют творческую составляющую. Говорят, а вот второе образование у меня будет творческое. Вот у меня вопрос к Наталье Бондаренко. Как вы считаете, вот этот момент, он действительно только в театральной или в любой педагогике искусств, связанной с искусством?
Вот здесь даже не просто про область. Мне кажется, что очень важно, вот уже и к старшей школе, и вообще ребенок учится занимать свою позицию. Он каждый раз все, что к нему не приходит, он каждый раз через себя это пропускает. И это вырастает человек, который может точно занять позицию по какому-то поводу. То есть это не механистично. Вот что происходит, вот, когда они переживают, да, когда они переживают во время урока ли театра или даже литературы или математики. Реально, они, приобщаясь к каким-то культурным ценностям, они проживают эту ценность. Значит, в другой раз они это не спутают с эрзацем. Они уже будут знать, что это такое по-настоящему прожить. И тогда у них возникают вот эти смыслы. Да, мне это не просто нравится, это ценно, и я хочу эту ценность дальше нести в мир. Какая это ценность, которую ты несешь в мир? Что ты хочешь, чтобы было лучше здесь? И тогда это, да, это может быть как профориентация. Но это гораздо больше, я считаю.
Да, то есть это не воспитание ума, это еще воспитание чувств, да? Это знание, ну, знание в широком смысле через еще вот такое вот ощущение мира и физического, и чувственного, и событийного.
Да. Я просто хотела короткую реплику по этому поводу вставить, что когда, ну, у нас вообще была большая ленинградская такая группа, и там вот театр славен именно этим, то есть со времен еще Матвея Григорьевича Дубровина, и вот сейчас Евгений Юрьевич Сазонов это поддерживает, да, что все приходящие в этот театр, они, кроме того, что они занимаются актерским творчеством, они еще обязательно работают в каком-нибудь цеху. И каждый выбирает этот цех, может в какой-то момент сменить этот цех, кто-то бутафоры, кто-то в радиоцехе, кто-то еще в чем-то. И когда был вечер, посвященный памяти Матвея Григорьевича Дубровина, то Александр Владимирович Галибин, народный артист, очень эмоционально говорил о том, что самое большое счастье, которое он помнит с тюта, что взрослые не мешали работать, что они позволяли творчески трудиться, и что долгое время дети даже не понимали, что взрослые их как-то в этом творческом труде направляют, что ощущение от того, что мы сами эти декорации построили, что мы сами погрузили их в этот грузовик, что мы сами их привезли на гастрольную площадку, поставили там. И вот это все работает, что вот это счастье ни с чем нельзя сравнить. Что когда они ездили в летний лагерь, и там, естественно, занимались прополкой там, какой-то картошки и так далее, у них не было никаких совершенно социалистических идей, они про это не думали. Но они думали про то, какое это удовольствие хорошо делать хорошую работу и делать ее вместе. И вот он как раз говорил о том, что из тюта вышло огромное количество людей самых разных тюта специальностей.
Это
театр юношеского творчества вот в Санкт-Петербурге, который создал Матвей Григорьевич Дубровин, совершенно уникальная тоже фигура, который сейчас поддерживает то, абсолютно, конечно, уникальный человек Евгений Юрьевич Сазонов, что из тюта вышло огромное количество профессионалов в самой разной области. Но они все чувствуют себя единым братством людей, которым не все равно, что они делают.
Татьяна Петровна, скажите, вы ведь с детками работаете, бывают на каникулах какие-то лагеря. Вот я слышала про российских детей, часто говорят, что они зажатые.
Нет. Вот я с карельскими детьми работаю, ну и вот с московскими последние 2 года. Они сильно, конечно, отличаются. Карельские, когда к ним приезжают московские педагоги, карельские с большим уважением относятся, московские с меньшим уважением к московским педагогам относятся, но увлекаются очень быстро. И московские увлекаются, находят, придумывают. Ну, они как сказать, высоко берут московские. А карельские тоже высоко берут, но им как бы дорожку надо немножко больше как бы показать. Вот,
а вот что вы дорожке. Делаете? Вот как вы
спектакли
показываете
мы
дорожку?
Делаем, спектакли.
Вы им как предлагаете? Как вы на них смотрите?
Что, пожалуйста, что-то вот, сделать, вот Шекспиром мы когда занимались, и было понятно, что нужно, чтобы каждый ребенок выложился на полную катушку, чтобы он был темпераментным, горячим. Ну, что это такое? Это движение, это голос, ну, собственно, и все. Чтобы были движения, мы придумали играть зверьми. То есть это вот эту сцену из Шекспира играют змеи, волки, крысы, обезьяны, там кто угодно. Но они же по-особому двигаются, звери. Вот вам тело пошло. И потом уже, когда мы делали по-настоящему текст Шекспира, уже там никаких зверей не было, то если человек понимал, что он зажатый, ему трудно... Мы говорим, ты вспомни, как ты вот...
Был змеей.
Змеей был, да-да-да. Или тушканчиком, или еще чем-нибудь. Вот, а по голосу, говорит, нужно было этот, значит, текст, всем общий текст был, либо шепотом, либо криком. Ну и все, понимаете, это на самом деле театр, он как-то вся жизнь театр, да, поэтому все так окружает нас. Мы все время находимся в сфере понимания человека, с которым мы разговариваем. Ну, если только мы не закроемся, запремся, закроем глаза, заткнем уши и скажем, что мы выполняем инструкцию. Вот если мы не выполняем инструкцию, а живем, то мы же живем, мы же слышим, понимаем, видим. Да, конечно, у нас интересы могут быть свои эгоистические, а в педагогике надо с этим осторожнее, надо свои интересы чуть-чуть вот там за калиткой школы, вот там совсем на улице, во дворе. А здесь, пожалуйста, вот ты свои интересы, ты как-то исправь, ты как-то подумай. Что тебе говорить и что делать, когда ногой топать, когда нет? Вообще вот творчество вот в этих лагерях, которых мы уже много лет, 10 лет уже этим лагерям, это, конечно, замечательно. Тщательно, потому что мы радуемся их творческим достижениям, а они, дети, вот 60, 70, 100 человек, которые приезжают, а они радуются тем, что они свободно жили. Вот почти как Дубровинский театр, когда вот они все сами придумали, сами сделали, взрослые ими не руководили, а вот что, как хорошо получилось. То есть они своей жизни радуются, своей детской, 14-летней, 12-летний, потом они там ездят и ездят в лагере, приезжают и приезжают.
Но мы же с вами понимаем, что творчество мерить очень трудно. Вот мы же, когда говорим про ГИА, ЕГЭ, это такие измерительные инструменты. А творчество померить невозможно.
Его померить невозможно, его почувствовать и увидеть невозможно, не увидеть и не почувствовать. Ну, невозможно.
Ну, это проблема, да, я понимаю, потому что почему же эти все не глупые же люди сидят, которые вырабатывают вот те критерии, ну, анекдотические, то, что Александра Борисовна приводила.
Трагические.
Трагические, где-то анекдотические, фарсовые, гротескные. Но от чего? Потому что действительно наше дело очень сложно замерить. Ну, вот, например, программа. И вот все пытаются к нам подойти, значит, сколько у вас поступило по профилю детей старшего возраста, ну, там, или в актерские вузы, или смежные. Но это же не наша задача. Наша задача там развитие личности. Ну, вот все, о чем мы сегодня говорили, как это измерить? Там, шутя, мы говорим, ну что сказать, что вот 10 лет прошло, у всех выпускников ни одной ходки нет. Ну, как это замерить? И люди немножечко даже нервничают, как я понимаю, проверяющие. А как действительно нас замерить? Но это нужно выработать. Я не считаю, что мы должны быть бесконтрольны, ну, в широком смысле. Нужно выработать систему критериев. Мы ведь не хотим ни с кем, мы, вот сообщество педагогов, да, там, театральных. Мы же не хотим ни с кем конфликтовать. Мы понимаем, что проблем масса. Шаги, которые делаются в решении этих проблем, они давно перезрели. Ну, например, те же занятия в старших классах тем, чем я никогда в жизни не буду заниматься. Но это есть, действительно. Хорошо, что сейчас более профильные классы, чем, допустим, там 20 лет назад, 40 лет назад. Хорошо. То есть много хорошего. Но обидно, что просто тот потенциал, который у нас есть и который, повторяю, по миру достаточно широко используется, у нас выглядит каким-то, ну, такое ощущение, что мы бельмо вот в глазу по отношению, по остаточности, да. Общество. Это, конечно, обидно.
На самом деле, вот смех смехом проходки, но мне кажется, что тут Евгений Юрьевич Сазонов прав, и именно вот такие исследования, они имеют смысл. Сколько детей, которые закончили вот, да, какие-то творческие объединения или учились в таких творческих школах, сколько таких детей оказываются детьми с тяжелыми заболеваниями, оказываются там наркоманами, детьми, там, попавшими в зоны риска, а сколько детей, не прошедших через такие вещи, туда оказываются, да? Сколько таких детей имеют потерю патенты изобретений, имеют какие-то серьезные, да, достижения там в будущем. Но мне кажется, действительно, это можно только лонгитюдными исследованиями показать, потому что то, что закладывается педагогика искусства, оно очень хорошо просматривается двумя способами. Одним, о котором Александра Петровна всегда говорит: посмотрите в классе, сколько детей заняты на уроке делом. Кто у вас сейчас выпал из процесса, сидит и умирает от тоски, а кто занят каким-то делом. Это видно, да? А второй способ – это именно лонгитюд, когда вы видите, да, что из наших детей там столько-то человек создали свои фирмы, написали книжки, там что-то придумали и так далее.
Но это с иждивенчеством как нет, да, никаких проблем, они привыкли всё делать сами.
Это как раз то, что, как правило,
сами
не исследуется и да, не да, оценивается.
Да. Есть качественная шкала оценки экзистенции, то есть можно посмотреть и по этой шкале.
Да, а что это такое, скажите нам?
Это Альфред Лэнгли, экзистенциальный институт, экзистенциального анализа и психотерапии. И шкала исполненности жизни – это качественная такая шкала, ее можно посчитать. И замечательное получается исследование. Сейчас можно было бы, ну, провести такое тоже исследование.
Да, то есть, потому есть, что это есть, очень важно, да, чтобы есть,
знаете,
члены общества.
Вообще психологов грамотных очень не хватает. Очень. А сейчас еще говорят, вот по школам идет сокращение психологов. Обидно, но всё будет хорошо.
А что вы говорите учителям? Ну, я просто хочу конкретный какой-то совет дать. Вот они увидели эти глаза пустые или там кто-то что-то вот под картой говорит. Что надо
работать
делать?
Работать надо, работать, придумать новое задание. Если у тебя вот в данную минуту три неработающих человека, ну, вот ты просто подумай, почему? Что ты такое сделал предыдущим шагом-то, что это случилось? А потом дай новое задание, посмотри, будут работать. Теперь будут работать или теперь другие три в отпаде? Это просто, вот понимаете, как это живая река. Урок – это живая река. И если учитель думает, что он тут бездельник и просто пришел развлекать детей, то вот эта трагедия, ну, это даже непонятно, это трагедия детей, конечно, но и трагедия учителя. В общем, подготовка человека к педагогике, без театральной педагогики, хромать будет.
Да. Ну, кто-то от природы одарён, конечно.
Ну, конечно, нет, ну, одарён.
Но, тем не менее, мотивация к обучению – это вот вторая большая тема, кроме вот повышения квалификации учителей, вот еще мотивация детей к обучению. И это уже не новость, да, что эмоции связаны с мыслительным процессом, это уже давно известно, но уже вот эта наука аффектологика Чомпи, который в 97-м году опубликовал, что, в принципе, все мышление, логика, оно все несомо чувствами. И если ты сможешь затронуть ребенка, я думаю, то, что делает Александра Петровна, то есть как бы… И так, тогда он и будет думать, если он в тревоге, занят чем-то своим, это не поместится в его голову. Ни эта формула, ни этот параграф, я не знаю, ни эта историческая какая-то. То есть именно когда они живут вместе, когда он эмоционально включен, тогда он и ЕГЭ потом сдаст правильно, да? Но если он будет отсутствовать, он не здесь, он эмоционально не включен, то и вот этого эффекта, вот этого конкретного, которого тоже требуют в том числе, тоже не будет.
А есть разница по возрасту? Вот все-таки школа – это длинный очень промежуток времени, да, там 11 лет, это же просто…
Нет.
Нет?
Нет.
Разница
а с чем
в чем? Разница?
С увлечением работать и что-то
какие
делать.
Какие чувства легче цепляются? Да,
ну, тем более нет, конечно, что маленький страдает, что старшенький страдает.
Затронуть, конечно, младшие дети более открыты. А старшие уже научаются и с помощью всяких гаджетов закрываться, уходить. То есть они просто закрываются. И вот эти окна в мир, которые, в принципе, их много. Вот если, конечно, прийти сразу в 7-8 класс. Но если детей вести от начала, то ну, видно, что дети, которые уже привыкли, вот эта форма диалога с миром им и освоена, у них, конечно, ну, будет...
По моему опыту, можно практически...
И можно и девятиклассников прийти.
Одиннадцатиклассник ведёшь, mm-hmm. что ты во втором классе ведёшь урок. Если ты к ним обращаешься... Ну, как-то, ну, они другое сопротивление тебе ставят. Второклассники не могут друг на друга посмотреть, а одиннадцатиклассники на тебя не хотят смотреть. Так что
это... То есть приходится что-то, да, применять, чтобы всё-таки они тебе поверили, что ты искренне к ним обращаешься.
Просишь, ну, разговариваешь говоришь с ним человеческим голосом, ну как же он через минуту поймет, что ты человеческим голосом, а не формальным с ним разговариваешь?
Мне кажется, что еще вот одну вещь такую, с одной стороны, очень опасную с точки зрения современных идиотских законов про там педофилию и так далее, а с другой стороны, ну действительно очень важную вещь, про это тоже Евгений Юрьевич сказал на конференции, про то, что у старшеклассников тело окончательно отмирает, потому что, с одной стороны, их совершенно не обнимают и не целуют их родители, а с другой стороны, потому что они замыкаются именно на эти гаджеты. И очень часто путь к вот такому взрослому ребенку лежит вот элементарно через то, что что бы он ни делал со своим гаджетом во время урока, ты каждое занятие подходишь, кладешь ему руки на плечи, целуешь его в макушку, идешь дальше.
Ну, а сейчас за тактильность тебя посадят.
И таким, но это единственный способ действительно включить живую эмоцию и живое тело. А сейчас за это посадят, да, легко. Хотя без этого нет человеческого общения. И невозможна жизнь.
Ну, я думаю, что вот мы как могли, вот хотя бы часть рассказали, что такое театральная педагогика и вообще педагогика искусств. А сегодня в классном часе «Свобода» участвовали театровед Александра Никитина, Александра Петровна Ершова, автор театрально-педагогических программ, психолог ФИРО Наталья Бондаренко и театральный педагог Сергей Розов. Вела программу Тамара Лиленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.